Издательство «Самокат» представляет книгу Криса Пристли «Страшные сказки с черного корабля». В переводе с английского Натальи Александровой. Читает Федор Малышев. Шторм. Целых три дня побережье терзал неистовый бешеный шторм. Волны бросались на древние скалы с невиданной яростью. Мне ни разу не доводилось видеть ничего подобного за все мои 13 лет. А я нигде больше и не жил. Старый трактир. Вот мой дом. Он ютился на вершине скалы, цепляя за нее изо всех сил, как моллюск, прилепившийся к камню во время прилива. Он стоял на угловатом выступе, который веками глодала непогода, и с остальным Корнуэллом его соединял лишь тонкий перешеек, обгрызанный с обеих сторон, словно сердцевина яблока, и обточенный до формы моста. Перекуси его, и наш трактир сделается островом, а мы с семьей – островитянами. Смертоносный шторм пронесся по Атлантике внезапно. Рыскал точно изголодавшийся хищный зверь. Он хватал когтями рыбаков по всему побережью, и их вдовы с осунувшимися лицами бродили у причалов и входов в гавань. В первый день клипер, попытавшись обогнать шторм, налетел на зубья скал примерно в миле от берега и затонул со всей командой. Волны вздымались горами, и спасательная шлюпка не могла к ним подобраться. На следующий день в заливе показалось другое судно, ветхое с виду, едва различимое среди низких облаков и брызг, и все на берегу молились, чтобы ему удалось перехитрить ветра и избежать участи затонувшего корабля. Я молился о том же, стоя в разоренном ветром саду и глядя на море. Хотя старый трактир стоял обособленно и в довольно опасном месте, у нас всегда было людно и славно, во многом благодаря отцу. У него всегда находилось время выслужить чужие печали, пошутить или поделиться толикой мудрости, которая свойственна тем, кто нашел свое призвание в трактирном деле. Может показаться, что расти в трактире не так уж хорошо для ребенка, но мы с Кэти ни за что не поменялись бы с другими детьми в Англии. К морякам, что захаживали в трактир, мы относились как к родным. Не скрою, встречались среди них и грубияны, и горячие головы, навсегда были и те, кто охотно рассказывал нам истории о своих приключениях и странствиях. Зачарованные, мы слушали до последнего, пока мать не загоняла нас в постель, не обращая внимания на наши мольбы остаться еще на несколько минуточек. Никаких детей не любили так сильно, как нас. Эти воспоминания, как яркий свет, такой сильный, что слепит глаза. Но так продолжалось недолго. Когда наша мать умерла родами, взяв нашего, как оказалось, братца с собой на небо, отец, который всегда был самым лучшим отцом и благороднейшим человеком, начал соскальзывать в омут отчаяния, обильно принимая бренди и портвейн и прикладываясь ко всякой открытой бутылке. У него не осталось поводов для шуток, и ничьи печали не могли сравниться с его собственными. Мудрость, которую он некогда одарял других, он, оказалось, растратил. Он был угрюм и раздражителен даже с друзьями, тщетно призывавшими его найти утешение в детях. Но мы с Кэти никак не могли служить ему утешением. Отнюдь мы напоминали ему о потерянной любви. Кэти была точнейшей копией нашей матери в миниатюре, и зачастую казалось, что ему больно смотреть на нее. Но как бы он ни отвергал нас, он по-прежнему оставался нашим отцом, и мы нежно любили его. Я считал его примером того, каким должен быть мужчина, и вырос с единственным желанием — походить на него во всем. Посетители наши были, однако, не столь снисходительны. Мало-помалу трактир начал пустеть. Завсегдатые и друзья семьи, которые некогда запросто взбирались на скалу по тропинке, оставались теперь в деревне, а путники, предупрежденные о негостеприимном нраве отца, к нам не заезжали. Его душевное состояние становилось все хуже и хуже. У него случались приступы неудержимого гнева, от которых мы с Кэти прятались, забившись в свои комнаты. А когда решали, что опасность миновала, выходили и неизменно видели, как бедный отец пьяно всхлипывает у камина. Несмотря на связывавшие нас узы, отец с каждым днем отдалялся все больше и избегал смотреть на нас. Не хотел или не мог выдержать наших взглядов. Отталкивал нас и молил оставить его в покое, который он, казалось, потерял навсегда, и мы вместе с ним. Похоже, шторм подействовал на него особенно плохо, словно трехдневный ураган расшатал его рассудок, выкорчевал и разбил в щепы. Отец был странно воодушевлен буйством погоды и вел себя все более возбужденно и деятельно. Из окна своей спальни я наблюдал, как он ходит по палисаднику, за которым мать ухаживала с такой любовью, но который теперь зарос чертополохом и сорной травой, а буря еще и прибила растение к земле. Сгибаясь под натиском ветра, отец маниакально, но в то же время методично собирал высокие голубые цветы в печальный букет. Я поразился тому, как он рыдает. Видеть это мне было горько. А потом на третью ночь шторма мы с Кэти свалились с ужасной хворью. Сначала она поразила Кэти, но всего лишь примерно на час. Болезнь охватила нас пугающе быстро. Лицо и гортань странно онемели. Затем последовала жуткая тошнота и рвота. Мы не сомневались, что вот-вот умрем, и закричали, будто были малыми детьми. На этот зов мать наверняка прибежала бы к нам наверх. Это потрясение, кажется, привело отца в чувство. Его будто подменили. Он утешал нас так заботливо, как только может родитель, и сказал, что скоро все будет хорошо. Он пойдет за доктором, а мы должны оставаться дома и ни в коем случае не выходить и никого не впускать. Я никогда не видел его таким удрученным. Он выглядел полупомешанным от беспокойства, и за это мы прониклись к нему нежностью. Мы обещались, и отец ушел, уверив нас, что вернется быстрее, чем мы заметим его отсутствие. Он уложил нас с Кэти в свою кровать, и мы вытянулись рядом в темноте. Я слышал дыхание Кэти, как и мое, оно стало частым-частым, но постепенно замедлилось, выровнялось. Потом я заснул. Трудно сказать, сколько я проспал. Ветер могучим драконом ревел за стенами и, как, впрочем, и следовало ожидать, потревожил мой сон. Я проснулся во мраке, хватая ртом воздух, словно вынурнувший из Черного океана моряк, чей корабль поглотила пучина. Но боль к моему великому облегчению утихла.
«Кэти!» — прошептал я. «Ты не спишь?»
«Нет», — ответила она чуть погодя. «Но я чувствую себя как-то странно». Я понял, что она имеет в виду. Симптомы болезни, кажется, исчезли, но вместо них появилось легкое головокружение. Я сказал, что, вероятно, нам стоит встать и подождать отца внизу, у камина, и Кэти согласилась. Мы оделись и спустились в главную залу трактира, которая до недавнего времени полнилась звуками голосов, звоном стаканов и стуком оловянных кружек, а теперь пустовала, и в ней, мерцая в свете огня, двигались только беспокойные дрожащие тени от стульев. Я спросил Кэти, не почитать ли мне вслух. Она охотно согласилась, и мы, как часто бывало, устроились у огня. Я намеревался развлечь ее немудренными выдумками, всякими фантастичными вещами, чтобы успокоить до возвращения отца. Но мне следовало быть умнее. Сколько я себя помню, мы с Кэти питали непреодолимую склонность к историям мрачного толка. Особенно тем, где повествование несется по вздымаемым штормами океанам или пристает к пустынным неизвестным берегам. Вкус к таким рассказам мы приобрели, жадно слушая постояльцев моряков. А их байки были не для детских ушей, и, зная об этом мать, она отсылала бы нас в постель еще раньше. Эти рассказы, хоть и жуткие, мы знали так хорошо, что они успокаивали нас, как других детей колыбельные. И именно к ним мы обращались в надежде отрешиться от реальных горестей и забот. Они переносили нас в то счастливое время, когда дела в трактире шли хорошо, в то время, когда смерть и скорбь существовали лишь в историях и чужих жизнях. Ветер снаружи был такой сильный и так жалобно стонал и завывал в дымоходе, что пришлось повысить голос самым неестественным образом, чтобы Кэти слышала меня. Но она не жаловалась, а лишь сидела и с неослабным вниманием ловила каждое мое слово. «Последовала сцена самого кровавого побоища», — читал я. «Связанных моряков потащили к сходням. Там стоял кок, обрушивая топор на головы несчастных жертв, но остальные мятежники перебросили его через борт». Грозная буря рвала с петель дверь сарая и бешено хлопала ей уже битый час, а то и дольше, поэтому мы не сразу сообразили, что стук, который был слышен теперь, шел от передней двери. В нее кто-то колотил. Я побежал посмотреть, думая, что вернулся отец. Передняя дверь трактира находилась в конце небольшого и темного коридора, выложенного каменными плитами, и в ней было круглое оконце с толстым, как бутылочное дно, стеклом. Даже угадывая одни лишь контуры, я понял, что это не отец.
«Доброй ночи», —